Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня будем говорить на украинскую тему. И вот почему. РИА Новости, цитирую. 10 украинских силовиков попытались проникнуть на позиции народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики, однако подорвались на минном поле. Минимум двое погибли, трое пострадали. Такое заявление делает официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Еще одно. Пресс-центр операции Объединенных сил Украины. Один украинский военный погиб, четверо ранены в бою на линии разграничения в Донбассе. Столкновение началось сегодня утром у населенных пунктов Новоташковская, Орехово, Крымская и Хутор Вольный. Отмечается, что военные, цитата, дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. В общем, ополченцы Луганской и украинские силовики сегодня обвиняют друг друга в обстрелах в Донбассе и использовании запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения. Отдельно отмечается, что сегодня годовщина трагедии под Дебальцевым. И это очередная попытка сорвать мирный процесс. Что происходит на Украине? Александр Дудчак, экономист-политолог. Добрый вечер.
Да, добрый день.
Александр Гущин, доцент РГГУ, эксперт по СНГ. Александр Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Владимир Жарихин, замруководителя Института стран СНГ. Владимир Леонидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте с вас и начнем тогда. Что произошло сегодня?
Мне кажется, надо открутить немножко назад. Совсем недавно была беседа нашего президента с украинским. Наш президент, прямо его так, видимо, глядя в глаза, спросил, а собираешься выполнять Минские соглашения-то? Вот. Ответ не ясен. Об этом нам не сказали. И второй момент, а как там насчет домашнего задания-то перед апрельскими? Вроде ничего не выполняется. Ну, видимо, украинский президент решил, что-то надо делать. А что надо делать? Надо как бы устроить заварушку, чтобы после этого можно было сказать, да как мы можем выполнить задание, когда стреляют со всех сторон, не выполняют, нет никакой безопасности и так далее. Мы не виноваты, это они. Видимо, задача была такая.
Это украинская провокация?
Я думаю, да. Я не вижу никаких резонов для другой стороны, для Донбасса, устраивать эту провокацию именно сейчас.
Владимир Жарихин, Александр Гущин, что скажете вы, что произошло сегодня?
Вы знаете, в принципе, я согласен с этой оценкой. И если мы рассмотрим как бы эту ситуацию не с точки зрения того, что именно вот произошло в эти часы, да, это, конечно, само по себе очень прискорбно, что, вероятнее всего, погибли люди, произошло очередное и довольно масштабное, надо сказать, боестолкновение. Но если мы посмотрим на общий политический фон, то мы увидим, что, да, эту ситуацию надо рассматривать в контексте того политического процесса переговорного, который идет, которым, ну, мы сегодня говорим, да, о парижской встрече и о том, о телефонных переговорах, но тут еще и Мюнхенская, конечно, конференция сыграла выступление и все обсуждения. То есть вот эти три параметра важных, да, три события, они как раз являются очень важными. Мы видим, что? Мы видим, что украинская сторона старательно стремится в последнее время вообще уйти даже от упоминания термина «Минские соглашения». Мы видим появление формулы Зеленского, да, вбрасывается в публичный дискурс такое. Мы видим различные попытки видоизменения Минских соглашений, так или иначе, да, с изменением их смыслов. И прежде всего это видоизменение нацелено на то, что ту часть, за которую Украина отвечает, политическую часть, а с составным ядром, которого является предоставление особого статуса, значит, вот, республики, территории
как в Минских соглашениях записано, отдельных районов, да, Луганской и Донецкой областей, они стремятся от этого уйти любым путем. Поэтому отсюда явная несогласованность в позициях России и Украины относительно этого политического регулирования, отсюда различные инициативы, связанные с попыткой видоизменить Минск. Ну, надо сказать, что на данном этапе можно согласиться с тем, что, несмотря на появление различных документов, вот там типа 12 пунктов, например, может быть, мы поговорим об этом позже, да, в принципе, стороны остаются при своих позициях, и, по крайней мере, это говорит о том, что вероятность быстрого созыва новой нормандской встречи, встречи в нормандском формате, о которой говорили, вероятнее всего, на апрель, она сегодня находится под большим вопросом, потому что любое проведение встречи, туда же не приезжают главы государств что-то обсуждать, они приезжают обсуждать уже подготовленный определенный пакет соглашений на уровне экспертов, министров, руководителей, значит, профильных групп и так далее. Но если мы видим, что пока этого нет, то вот этот, эта версия о том, что встреча может отложиться на какой-то период, она, я думаю, сегодня вполне обоснована.
Когда вы говорили о сегодняшних боестолкновениях, насколько, с вашей точки зрения, правильно говорить о том, что ничего подобного уже года два не было там?
Нет, ну вы знаете, просто определенное снижение интенсивности боев, да, если мы посмотрим на большом хронологическом периоде, оно, конечно, есть. Но сказать, что полная была заморозка конфликта, сказать нельзя. Мы очень часто говорим о конфликтах, да, на постсоветском пространстве. Это замороженный конфликт, то замороженный. Но это не замороженный конфликт. Это такой тлеющий и очень даже часто вспыхивающий, к сожалению, яркими красками.
Про сегодняшние события нельзя сказать, рвануло.
Ну, я думаю, что это крупная эскалация, но она, мне кажется, не перейдет в масштабные боестолкновения по всей линии фронта.
Александр Гущин, доцент РГГУ. Александр Дучак, как вы охарактеризуете сегодняшние события?
Времени до новой встречи, которая запланирована была на апрель, все меньше остается. Зеленскому нужно показывать какие-то результаты. Результат он показать не может. Мы видим на протяжении всего его президентства то, что он пытается выйти, скажем так, из Минских соглашений, но сделать это так, чтобы на него не упала ответственность за их искажение. Он пытается предлагать различные варианты. Он говорит о том, что это вообще, в принципе, невозможно. Вот 11 числа было у него большая конференция Интерфакс. Он говорит, что это такой длинный процесс, что он может занять годы, а к тому времени уже не будет ни Меркель на своем посту, ни Макрон. И, в общем-то, все эти изобретения новых форматов, они подтверждают то, что Украина не может, не хочет и не планирует выполнять эти соглашения. А вот то, что рвануло сегодня или нет, знаете, оно... Такое событие готовилось достаточно долго, потому что обострение...
Почему сегодня?
Почему сегодня? Перешло количество в качество, когда оно должно было произойти, вероятно. Потому что после того, после тех положительных симптомов, скажем так, выполнения Минских соглашений, когда вроде бы договорились о разведении войск, и было продемонстрировано, что на определенных участках разведение было. Потом подразделения ВСУ сократили дистанцию до подразделений армии ЛНР-ДНР до минимума, там, порядка там, до 150 метров. И обстрелы не прекращались. И мы помним, на прошлой неделе были погибшие там 4 человека из военнослужащих республик погибли. И там люди гибнут. Насколько я знаю, мы, конечно, можем основывать свои рассуждения на каких-то и делать выводы, исходя из имеющейся информации, насколько мне известно, но действительно республики старались не отвечать. Обстрелы были постоянно. Постоянно сокращалась дистанция между и теми, и другими подразделениями и Украины, и ЛНР-ДНР. Вероятно, шло к тому, что надо было дать информационный повод для обсуждения невозможности очередной, неспособности выполнять Минские соглашения.
Хорошо, следующий вопрос. Да. Насколько я понимаю, на площадке Организации Объединенных Наций еще до сегодняшних событий планировалось говорить на эту тему. Владимир Леонидович, может быть, все-таки это связанные вещи?
Да, конечно, конечно. Потому что...
Ну тогда в обострении заинтересован Луганск.
Россия решила... Надо сказать, в последнее время это бывает не так часто и не так, как, может быть, вот мне, например, хотелось бы, активное действие стороны российской дипломатии. В данном случае это было активное действие стороны российской дипломатии. Поставили вопрос, давайте обсудим. 5 лет прошло с подписания соглашений, тех соглашений, которые за темой резолюции Совета Безопасности были как бы приняты уже как некое решение и самого Совета Безопасности. Какие результаты? Украинская сторона почувствовала, что отчитываться с их стороны особенно нечем. И поэтому надо перевести стрелки на ситуацию, что вот сейчас обострилась ситуация, кто виноват, кто первый стрелял и так далее, разбираться вот в этом и таким образом замазать. Самое главное, что украинская сторона не желает выполнять Минские соглашения и пытается все время провести ревизию этих Минских соглашений, которые совершенно как бы не соответствуют духу этих соглашений. Дух этих соглашений – это компромисс. Компромисс с обоих сторон. Сказать, что этому соглашению так уж вообще счастливы и рады представители Донецкой и Луганской республик, было бы большим преувеличением. Но при этом как бы они понимают, что если все-таки эту ситуацию стабилизировать, если ее как-то решать, то надо, что называется, и той, и другой стороне какие-то подвижки делать. Но украинская сторона сейчас занята тем, чтобы свое военное поражение, которое было тогда 5 лет назад, и в связи с которым они вынуждены были подписать это компромиссное соглашение, превратить в дипломатическую победу.
Хорошо, это Владимир Жарихин, Александр Гущин. Украинцы собирались предложить ввести туда миротворцев. И в этих условиях происходит нынешнее обострение.
Да, и действительно... И
министр иностранных дел Украины Пристайко сейчас сказал, все равно будем требовать этого.
Ну, во-первых, надо сказать тут немножко о внутреннем контексте. Да, все-таки министр иностранных дел Пристайко, он хотя и занимает пост министра иностранных дел, но он не является определяющей фигурой, которая сегодня определяет как бы политику, всю внешнюю политику Украины. Во-первых, она сильно зависима от внешних игроков западных, да, это ни для кого не секрет. А во-вторых, если смотреть изнутри, то, конечно, вот этот трек переговорный, трек Донбасса, трек контактов с Москвой, он в какой-то степени сегодня перехвачен у МИДа, перехвачен Ермаком, а Ермак сейчас стал новым руководителем офиса президента. То есть, по большому счету, он получает довольно широкие полномочия и с точки зрения внутренней политики, а не только с точки зрения советника президента, да, который не занимает какую-либо официальную должность. Как он будет с этим справляться, это другой вопрос, потому что все-таки архитектура политическая, она была выстроена во многом какая-никакая со всеми колоссальными проблемами Богданом, да, вот, за которые выстраивалась последние месяцы, да. Но так что Пристайко – это такая фигура, которая, знаете, она, он много что говорит, да, озвучивает. Как правило, это все позиция больше такая в стиле Порошенко, жесткая позиция из прошлого в какой-то степени. Но я не думаю, что это определяющий сегодня фактор, это для озвучивания. Вот, но по большому счету, если мы говорим о самом Зеленском, то, конечно, когда он шел на выборы, он шел как президент мира, так же, как и шел в свое время Порошенко изначально, декларируя, что он президент мира. На данный момент можно сказать, что определенные есть только какие-то косметические подвижки, они важные, конечно, с точки зрения обменов, да, с точки зрения того, что прошла сам факт встречи в нормандском формате и так далее. Но те предложения, которые вносились, в том числе Зеленском и в ходе Мюнхенской конференции о так называемом совместном, по-моему, патрулировании, да, этой вот границы между Россией, значит, и республиками. Вот, кстати, сначала он сказал, потом это было и высказано, что он имел не то в виду и так далее. Ну, такие, да, определенные вбросы есть. Но, по большому счету, это не отменяет главный вопрос, который украинская сторона пока не готова решать. Это вопрос синхронизации проблемы безопасности с политическим решением, то есть с проведением выборов, то есть ключевым пунктом Минских соглашений, потому что они же согласились с формулой Штайнмайера, согласились, ну, как бы Зеленский, да? А что такое формула Штайнмайера? Это инструмент для выполнения 4 и 5 пункта Минских соглашений, политические части. То есть понятно, что Минские соглашения сами по себе, их невозможно выполнить, не внося дополнительный инструментарий, но было бы, это понятно, что все-таки достаточно общий документ. Вопрос в том, какой этот инструментарий. В данном случае, ну, значит, украинская сторона делает все для того, чтобы минимизировать возможность предоставления автономии, политического самоопределения и в лучшем случае ограничиться проблемами внутреннего диалога, проблемами налаживания экономических связей. Вот, в частности, этому посвящена была последняя инициатива СИВОХа, да, что, как называется, «Мир Донбассу», по-моему, mm-hmm. новая платформа, диалоговая платформа. Отчасти это связано еще, конечно, с тем, что нынешняя украинская власть, мне кажется, не готова говорить с лидерами республик. То есть они будут пытаться делать так, чтобы в рамках вот этих вот диалоговых площадок как бы взрастить каких-то новых людей, возможно, с которыми они могут наладить диалог. Mm-hmm. И они эту тему будут продвигать и продвигают.
Возвращаюсь все-таки, Александр Дудченко, а вы что скажете, украинская теория? Мы просим миротворцев, и в этот момент обострение в Луганске, которое вроде как должно снять этот вопрос.
Ну, знаете, по-моему, вся вот логика этих действий украинской власти, что нынешней, что прежде, имеет под собой такую основу. Украина хочет избавиться от жителей Донбасса любым способом. Она бы взяла бы Донбасс в состав Украины, но без жителей. И создает условия, невыносимые с жизнью. И мы видели такую практику, которую они применили в 2014 году, когда Крым был вынужден уйти из состава Украины. Здесь, конечно, сложнее ситуация. И они ответственность возложили на бывшего президента Януковича. Хотя они сделали все возможное, они умышленно сделали все возможное, чтобы Крым ушел, и они не предпринимали никаких шагов для его возвращения. Здесь делается то же самое. Они говорят о миротворцах, неприемлемые варианты, когда они говорят о миротворцах, они подразумевают, что будут введены какие-то в части ООНовские, но это будут западные страны, они будут иметь возможность передвижения по всей территории ЛНР, ДНР, вплоть до российской границы, и поставят под контроль границу. Вот так они
а видят. А почему это невозможно?
А зачем это нужно? А скажите, а какие проблемы на территории ЛНР, ДНР? Там что, стреляют? Там мирная жизнь. Для чего там нужны вооруженные
подразделения? Тем более на границе между там. Россией
да,
и
теперь Владимир Жарихин.
ДНР, да. Да.
Там-то то есть миротворцы это невозможно?
Нет, подождите.
Нет, ну,
сейчас
не
обострение, сейчас стреляют на линии противостояния ЛНР-ДНР украинские войска.
Ну правильно? Да.
Где надо ставить миротворцев? Украина говорит, ну, конечно, на границе между Россией и ЛНР-ДНР. Зачем? Там тихо. Там нет проблем. Проблемы есть здесь. Значит, а Россия давно сказала... И согласилась, да, надо миротворцев ставить между противостоящими сторонами. И поэтому эта позиция выглядит нелогичной, но, тем не менее, она проталкивается, пробивается. Но понятно совершенно, что это просто инструмент для того, чтобы действительно снять с себя ответственность за невыполнение Минских соглашений. Мол, мы предлагаем вот это. Они не согласны, значит, они саботируют выполнение Минских соглашений. Подождите, но Минские соглашения, в них нет ни миротворцев, ни тем более миротворцев на границе между Россией и ДНР, ЛНР. Почему же как бы не выполнять? А потому что мы вносим это предложение как часть Минских соглашений односторонне. А теперь заявляем, что Россия и республики не выполняют это наше требование. Вот такая вот, знаете, что называется, из трех этих самых стаканчиков... Такая вот игра.
Тогда,
угадай, где.
Да, Александр Гущин, про 12 пунктов. Вы уже говорили, на Украине... Вот эту вот историю с 12 пунктами из формулы Штайнмайера многие называют, я вот сейчас даже найду, да, это предложение капитуляции. Так болезненно это воспринимается на Украине? Или это все-таки избранные депутаты, часть депутатов, часть элиты?
Вы знаете, само по себе экспертное поле украинское, оно довольно разношерстное. Да? Там, конечно, можно найти экспертов, которые где-то и поддержат это. Собственно говоря, в одни из авторов-то там есть и украинские эксперты, например, да. Чалый. Известный украинский дипломат. Вот. Но значительная часть экспертного сообщества, да, выступила негативно по отношению к этому документу. Ну, как, конечно, большинство из этого экспертного сообщества, которое выступило негативно, они, надо сказать, и к Зеленскому относятся довольно негативно. Это такие, ну, ура, патриотические больше силы, которые ближе там к Порошенко, вот к этим группам. Негативно, в принципе, высказались не только украинские эксперты, но и Atlantic Council. Американский, да, и не случайно с позицией американцев связывается то, что с сайта Мюнхенской конференции этот документ сначала исчез, а потом он там опять появился, то есть там метаморфозы вокруг этого документа были. Но я бы не сказал, что и в российском...
Как вам понравилось, что организаторы Мюнхенской конференции тоже зачислили на сайт миротворец?
А, да, и всех, ну, всех это участников новость, да. Там,
это замечательно. Это от лукавого все.
Нет, ну, на Украине, напомню, сегодня запретили фильм, который продюсировал и в котором снимался президент страны. Ну, чтобы было понятно, что происходит.
Да. Знаете, по-моему, это все от лукавого. Действительно, на Украине изображают недовольство этим документом. Предлагается огромное количество различных вариантов, как можно изменить Минское соглашение. И задача стоит, по-моему, основная, это хотя бы сделать хоть маленький шаг в направлении изменения Минского. То есть отойти от необходимости выполнения в том виде, как он подписан. Если будет сделан маленький хоть какой-то шажок, потом скажут, ну все, ну видите, ну здесь вы уже согласились с изменениями.
Я пытаюсь понять, вот допустим, если сегодняшние события так или иначе спровоцированы кем-то на Украине, на что они надеются, что в результате этого можно будет каким-то образом пересматривать Минск?
Ну, я вот еще закончу.
Александр Гущин. Значит,
я бы сказал еще две вот тут важные, на мой взгляд, моменты. Во-первых, и в России не все позитивно отреагировали и однозначно одобрительно по отношению к этому документу. Потому вот, что
вот, те люди, посмотрели, которые... Посмотрели на меня и на Дудчика.
Те люди, ну я смотрю, да. Те люди, которые выступают, так сказать, есть очень много экспертов, которые выступают с других позиций, имея в виду что? Что этот документ, он направлен на обеспечение вопросов безопасности, разминирования, создание зон свободной торговли, о которой там сказано, экономического налаживания, да? Но там ничего не сказано о политическому регулированию с точки зрения предоставления особого статуса, то есть ключевого пункта Минских соглашений. Когда там начинается о политике, там все заканчивается в этих 12 пунктах, понимаете?
То есть ну, это... потому что это попытка договориться хоть о чем-то.
Нет, ну, понимаете, что, вот поэтому и к вопросу о том, что коллега сказал, что на Украине, когда говорят об этом, это в значительной степени такая игра, да. На самом деле этот документ, он, вот я и говорю, да, что он по большому счету вызвал негативную реакцию не только там, но и...
Он не решает многих... вопрос, а только откладывает.
Он фактически да, ведет либо к замораживанию, к такому откладыванию, к тому, что, в общем-то, Минские соглашения выхолащиваются. Что там прямо надо говорить? Что, значит, суть Минских соглашений политическая, она оттуда выхолащивается. Я понимаю, что это, так скажем, не священная корова, но если мы идем по этому пути, то, конечно, российская позиция здесь должна звучать более артикулированно, и уходить от сути этих соглашений, я считаю, не имеет смысла. И буквально коротко второй вопрос. Вот мы сказали, что многое, что делается сегодня украинской дипломатией, в том числе вот эти попытки изменить, заявить о разных моделях миротворчества, это делается для европейской аудитории, потому что, чтобы перед нормандским саммитом и в ходе вообще переговорного процесса Москва оказалась под давлением наших европейских партнеров, которые, имея морковку в виде снятия санкций и других, значит, вопросов, которые как бы очень критичны для нас, да, как некоторые считают, они бы могли оказывать давление. На этом и Киев пытается играть.
Хорошо, а Владимир Жарихин, 45-й, пишет, а если это провокация войны?
Ну, для провокации войны все-таки это, да, ну, люди погибли, это, конечно, трагедия, но, тем не менее, это мелковато для того, чтобы провоцировать большую войну. Другое дело, что это провокация, скорее не войны, это провокация, то, о чем уже коллеги говорили, ухода от Минских соглашений. Ну, вы знаете, в конце концов, учитывая реальность, учитывая, что, что называется, за эти пять лет украинская политическая элита, я уже в данном случае не делю ее там на Зеленского, Порошенко, да, ну вот украинская политическая элита вся, да, она пришла в себя от тех поражений, под влиянием которых они подписали эти Минские соглашения, и сейчас, будем прямо говорить, они не готовы и не будут выполнять Минские соглашения в политической части. Это реальность. Тогда ладно, пускай будет замораживание. Но если будет замораживание, я на него согласен. При одном условии, что украинская сторона официально отзывает свою подпись под Минскими соглашениями, признает, что они не готовы их выполнять, на этом основании с России снимают санкции, и действительно... учитывая, что называется, слишком иногда большой темперамент противостоящих сторон, вводится между ними миротворцы, именно между противостоящими сторонами. Это, конечно, плохой вариант, но он лучше, чем вот то, что происходит сейчас, и ни войны, и ни мира, и выполнение, невыполнение, вот, и постоянные так сказать, обострение провокации.
Он дает больше определенности, я
понимаю. Он дает больше определенности.
Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ, Александр Дудчак, экономист, политолог, Александр Гущин, доцент РГГУ. Это программа «Своя правда». Мы говорим на украинскую тему. Наш слушатель 47-й пишет: постоянно на связи с ребятами, служащими в Луганске. Они плачут, по ним стреляют, они гибнут. Отвечать — полный запрет, вплоть до ареста. Так что вот для него, например, ответ очевиден. Кто устроил то, что произошло там сегодня ночью? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Вторник, 18 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Обсуждаем обострение ситуации в Донбассе. Луганские и украинские силовики, по сути, обвинили друг друга сегодня рано утром в обстрелах. При этом украинцы собираются ставить вопрос о введении миротворцев на соответствующие территории по закону, как я напомню, и Луганск, и Донецк — это украинские территории. И вот они говорят, что туда надо вводить международных миротворцев. Министр иностранных дел Украины уже говорит, что в ближайшие дни на эту тему будет говорить на площадке Организации Объединенных Наций. Есть ли перспективы у мирного урегулирования этого конфликта? Об этом говорим здесь. Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин, экономист и политолог Александр Дудчак и доцент РГГУ Александр Гущин. Прямой эфир, смс-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот, можно звонить 7-3-7-3-94-8. А я хотел бы... вот. Есть, во-первых, такой взгляд. Владислав, он, кстати, не единственный, я это уже видел. Бандиты стреляют друг друга. Это предсказуемо. Ну, то есть там вот найти ничего положительного у двух сторон невозможно. Владимир Жарихин.
Да нет, ну, зачем так? Все-таки это военные соединения, в которых есть вполне определенная дисциплина. Так что вот писал человек, что тут не дают стрелять, потому как будет за это бобо, да?
А кто такие служащие в ЛНР? Тогда вам вот 47-й пишет: я на связи с ребятами, служащими в ЛНР.
Да.
Что такое служить в ЛНР?
Ну, как они по контракту там служат. Жители Луганской области по контракту служат в этих соединениях, в которых военная дисциплина, военная ответственность. С другой стороны, тоже военная дисциплина, военная ответственность. Да, иногда нарушают, иногда там вот напиваются, бывают и такие случаи, но, в общем-то, и там дисциплина. Поэтому говорить, что вот, так сказать, бандиты стреляют друг в друга, нет. Стреляют, когда команда дается, тогда и стреляют.
Владимир Жарихин, Александр Дудчак.
Слушайте, ну, там воюют местные жители. Не надо называть, ну, можно называть бандитами, ну, кого угодно. Ну, человек написал глупость, ну, наверное, не подумал, или... Ну, есть такие люди, которым...
Есть люди, которые разные. Подумали, и это их позиция.
Ну, может, такая позиция, может, он так подумал. Ну, это печально. Понятно, что предлагать ему поехать и посмотреть, кто там воюет, ну, никто не будет.
Тогда вернемся к сообщению, о котором вспоминал уже Владимир Жарихин, и которое я зачитывал до новостей. Люди, которые там служат, они рассказывают, что плачут, по ним стреляют, они гибнут, а отвечать — полный запрет.
Ну, вот у меня тоже такая информация есть, да, из Луганска.
Том, насколько что,
да,
это правильно так?
Понимаете, можно в это не верить, можно говорить, что там находятся там какие-то страшные ЧВК,
нет, и все такое. Просто если им запрещают отвечать, то чего бояться, войны?
Так, нет, подождите, вот именно поэтому и происходят такие провокации, потому что те не отвечают, не отвечают. Те подошли уже на 200 метров и бьют по позициям, там есть погибшие. Они действительно, ну, вот у меня есть такая информация, ну, и... Я считаю ее достоверной, то что да, действительно, эти не отвечали. А Украине все-таки нужна провокация. Им нужно, чтобы те ответили, чтобы они могли пожаловаться в ОБСЕ, сказать, что вот не выполняют, не только мы не выполняем. Обычно же ОБСЕ почему-то вело себя как три обезьяны в одном лице. Не вижу, не говорю, не слышу, понимаете?
Ну... Хорошо, Александр Дудчак, Александр Гущин тут пишут, получается, что из нашего обсуждения получается, что есть одна плохая сторона, одна хорошая. Так это, что ли?
Ну, вы знаете как, если исходить из причин конфликта, как бы, таких многолетних и долгосрочных, да, то мы можем, конечно, возлагать ответственность и на украинскую сторону, и на внешних игроков, да, и много говорить о том, что Россия в течение всего там постсоветского периода своего развития и существования не все сделала правильно с точки зрения выстраивания отношений с обществом украинским, ну, я имею в виду там и мягкая сила, и, там сказать, работа больше с элитами, да, вот недавно, буквально несколько дней назад, по-гребински я читал об этом, говорил, в принципе, можно где-то с этим согласиться. Но если мы говорим о конкретной ситуации сегодня, о том, что есть на столе документ, который неоднократно был обсужден, который прошел через ООН, и вот сейчас будет опять обсуждение, который в нормандской встрече сейчас вновь обсуждался, и через формулу Штайнмайера были определены, как говорят, домашние задания для киевской стороны, то, конечно, на данном этапе шар на стороне Киева. И мы видим, что пока вот эта тенденция невыполнения, она доминирует.
А Александр Гущин, Александр Дучайк.
Мы вынуждены опять, для того, чтобы выяснить, есть ли там одна сторона хорошая, или есть там одна плохая, или обе стороны хорошие или плохие, давайте все-таки опять же вернемся еще раз к истокам. Что там происходит? Просто картинка сегодняшнего дня – это фотография, которая не позволит нам сделать правильные выводы. Там происходит конфликт вооруженных сил Украины, находящихся под контролем власти той политической силы, которая захватила эту власть путем государственного переворота, а нынешняя власть, к нашей общей печали и горю, она продолжает линию предыдущей власти. Идет война с регионом, население которого не согласилось с государственным переворотом на Украине в 2014 году и выступило за сохранение конституционного строя. И сейчас вот кого назвать правильным, правильной стороной, кого неправильной, ну, я считаю, нужно смотреть в корень этой проблемы.
Но если часть граждан выступает против государства, значит, они неправильные.
Правильно. А какая часть выступает против государства, по-вашему?
И это следующий вопрос. Владимир Жарихин.
Ну, вы знаете, мне кажется, вот это одни плохие, другие хорошие. Здесь надо говорить немножко в других терминах. Одни защищаются, другие нападают. Те, кто защищается, они больше правы, чем те, которые нападают. Вот другое дело, те, кто защищается, да, иногда защищаются не самыми лучшими методами. Всякое бывает. На войне, как на войне. Но есть все-таки те, кто агрессор, и те, кто защищается. Даже, обратите внимание, даже вот по этому фактору на территории Донецкой и Луганской республики неоднократно были террористические акты, убийства и так далее. На другой стороне их не было. Кто защищается, кто нападает.
Александр Гущин.
Да, я просто хотел добавить, что за последние годы, вот мы сейчас говорим о каких-то там косметических предложениях Зеленского, там о введении миротворцев и так далее. По большому счету, Украина, как бы не выполняя Минские соглашения, не представила же никакого плана своего видения вообще того, как цельного такого, как бы она хотела реинтегрировать эту территорию с людьми вместе. То есть не реинтеграция территории, да, а реинтеграция людей. Никакого вот плана четкого ни при Порошенко, ни сейчас. Есть. Вот. Единственное было оттолкнуть эту территорию. То есть, да, фактически.
Нет, подождите, подождите. Вот вы говорите, вы, по-моему, говорили, что они без людей хотят. Да. Вы говорите оттолкнуть эту территорию.
Да.
А Виталий спрашивает, наш слушатель пишет, так, где убежало сообщение сейчас. А вот, если послушать то, что говорят по телеканалам в Донецке и Луганске, то они ведь тоже видят пересмотр всех этих Минских соглашений. Они ведь говорят про временно оккупированный Славянск, про временно оккупированный Мариуполь. Значит, они тоже хотят пересмотра, значит, они тоже не признают.
Не-не-не, минуточку, минуточку.
Да, прошу.
Он тут что-то не очень понимает. Ведь речь идет о том, чтобы если произошла эта реинтеграция, то, в общем-то, по идее, это должна быть целиком области. И та, и другая.
Ну да, а как иначе?
Не, ну, Украина говорит об отдельных районах, да. Луганско-Донецкой области, но вот вы правы в том, что...
Когда настанет реальный мир, я уже не верю, что он настанет, потому что Украина, ну, не, украинская власть, ну, не хочет выполнять Минские соглашения.
Понимаете, как будто бы есть такие условия, при которых они могут договориться.
Нет, если говорить о том, есть ли у Украины план или нет, они четко об этом говорят. У них есть совершенно простой план. Они говорят, что мы должны поставить под контроль границу с Россией, мы должны провести чистки, чистки населения.
И выборы потом.
Но вначале надо определить, кто имеет право вообще голосовать, потому что допускать, как они считают, те, кто участвовал в обороне там, Донецка, нельзя допускать. Они считают преступниками. То есть они автоматически не выполняют пункт об амнистии. И они об этом говорят откровенно. И вы послушали бы украинское телевидение и то, что говорят в Раде. Они там четко говорят, что так этих всех
видите,
надо...
Вам как раз и говорят, что там, если телевидение послушать, как на той стороне, так и на другой стороне.
Нет, одно
мир
дело...
не просматривается вообще.
Смотря что смотреть. Если мы слушаем ток-шоу, допустим, где там всякие там спикеры вроде нас рассказывают свое мнение, это одно. Но когда об этом говорят в Верховной Раде, все-таки орган такой, принимающий законы, то волосы дыбом становятся тоже. Это хуже, чем любое ток-шоу. Там предлагают совершенно такие вещи, которые связаны там, с концентрационными лагерями, там, с зачисткой населения, с проверкой на вшивость там, и все и прочее.
Да, конечно. Да, можно согласиться с этим, потому что, кстати, это еще большой вопрос, что если будет вынесен закон, да, законопроект, что он будет так одобрен, да, вот. Потому что голосов-то нет, а тем более в монобольшинстве, реально монобольшинства у Зеленского же нет. Внутри «Слуги народа» очень много групп влияния, там и Коломойского есть группа примерно 30-40, да, депутатов, и аграриев там и так далее, и группы Пинчука. То есть у Зеленского проблема еще в чем, что позиционируя себя, что мир – это главное, да, и не добиваясь здесь какого-то успеха, то есть проблема же еще в чем, что социально-экономическая ситуация остается тяжелой, правительство не справляется с ситуацией, впереди местные выборы, да, поэтому здесь он в определенном смысле находится на серьезной растяжке, а контроль над Верховной Радой, над монобольшинством и над фракцией он снижает.
Учитывая, о чем мы говорим, слово «растяжка» звучит очень двусмысленно, да, прошу.
Вот Александр Дочак очень зацепил, так сказать, важную проблему. Дело в том, что действительно у украинской власти есть только один сценарий будущего, вот один. Что каким-то чудом то ли уйдет президент Путин, то ли еще что-то произойдет, то ли на Россию так надавят, что она вот вообще, что называется, не сможет терпеть. Россия поднимает руки вверх и сдается вместе с Луганском и Донецком. И каким-то чудом отдает и Крым, и Луганск, и Донецк. Все. Других сценариев на самом деле у них нет. Понимаете, и все те предложения, которые они выдвигают, они так или иначе в рамках именно этого сценария.
Другие участники Минского процесса не понимают этого?
Понимают. Но другие участники Минского процесса с одной стороны понимают, а с другой стороны, так как они являются тоже не самостоятельными субъектами, я имею в виду Германию и Францию, не в полной мере. Вот украинская власть полностью не самостоятельный субъект. Mm-hmm. Они частично не самостоятельные субъекты. Они прекрасно это понимают, но они не могут давить на Украину, потому что на украинскую власть, потому что в тот момент, когда они начинают на нее давить, идет совершенно железный ответ. А вот оттуда из Вашингтона сказали по-другому. Отстаньте. И все.
Кроме того, что, Александр Дурчак, да, что Франция и Германия участники этого процесса, а их представители, опять же, возвращаемся к истокам всей проблемы, связанной с Украиной, они были гарантами мирного соглашения, которое подписывали их министры иностранных дел 21 февраля 2014 года. И скоро будем отмечать очередную годовщину. И как они могут сказать, что они не выполнили своих обязательств, как гаранты мирного соглашения, после чего состоялся государственный переворот, а последствия этого государственного переворота – война на Донбассе.
7373948, телефон,
кстати,
прямого эфира.
Кстати, и уход Крыма тоже.
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Владислав, Москва. Я вот хотел бы прокомментировать высказывание по поводу того, что теракты с одной стороны есть, с другой стороны нет. Смотрите, на одной стороне у нас существует государственная власть, которая поддерживает какой-никакой, но закон все-таки. С другой стороны, у нас существуют некоторые формирования, группы лиц вооруженных, которые между собой эту власть делят на подконтрольном и в регионе. Так вот вопрос, откуда берутся теракты? Берутся они извне?
А в Киеве власть не делит различные группы, да?
Позвольте я договорить.
Вам не понравился мой вопрос,
погодите.
Я понял.
Нет, откуда они берутся? Они берутся извне, либо они берутся в результате местных разборок групп лиц, которые делят подконтрольную им территорию.
Да, это просто риторический вопрос, учитывая, что участники дискуссии дали ответ на него, но все-таки... Слушатель начал с того, что теракты могут быть, потому что они там между собой. Владимир Жарихин.
Что-то бывает и между собой. В Киеве тоже бывает между собой. Перечислить, что там они устраивали между собой? Много чего устраивали. Вот. Но факт остается фактом.
514 пишет, подождите, значит, вы говорите, что украинцы... А по новостям войска Луганска наступают.
По чьим новостям?
Не знаю, вот вон по новостям войска ЛНР наступают, пишет 514.
Ну, так кто защищается? Посчитайте другие новости, там говорят, что никто никуда не наступает.
Это Александр Дудчак.
Да, что у ЛНР нет сил для наступления.
Почитайте, новости разные бывают.
Да, Генштаб Украины сейчас об этом сообщает. Так что...
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вот поскольку провокации сами по себе не возникают, а команду на обстрел какой-то там рядовой типа Вани Голопупенко дать не может? Случайно ли выбрано время для провокации? И чего можно ожидать 9 мая, на ваш взгляд?
Так, кто отвечает? Ну,
до 9 мая еще будет
это
апрель.
Это Александр Дудчак,
еще
да.
Просто до 9 мая это далеко. Тут есть еще вопрос, будет ли встреча в Берлине в нормандском формате. Вот до этого еще может быть много чего неприятного. А с 9 мая, да нет, я думаю, что... И хотел бы немножко добавить, извините, по поводу того, что там власть законная, а там, значит, бандиты.
Да.
Извините, и законная власть, которая... Люди, находящиеся у власти, захватившие власть путем государственного переворота, у меня вызывает очень большое сомнение, что их можно называть государственной
властью. Там же были
выборы. Выборы были, но изначально власть, которая... А, так, извините, а что изменилось? Точно так же называли, значит, там власть в Киеве, а там какие-то непонятные ополченцы. Но называть законной властью тех, кто захватил ее путем государственного переворота, у меня язык не поворачивается. А нынешнее это полностью, к сожалению, идет повторение всего того, что было при Порошенко.
Вот выборы были в Луганске и Донецке, еще тут пишут. Да, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Петр меня зовут.
Прошу.
Ну, во-первых, действительно, раз прошли выборы и люди проголосовали уже после этого государственного переворота, то, ладно, по Порошенко можно говорить, что он незаконный представитель, но Зеленского незаконным руководителем.
Ну, тогда в Луганске и Донецке тоже были выборы, и тогда там тоже закон.
В Луганске и Донецке не были допущены международные наблюдатели.
Были, я был в составе международных наблюдателей, не рассказывайте мне сказку.
Международные наблюдатели не от России, а международные наблюдатели от Европейского Союза, от Америки и так далее.
От Соединенных Штатов, из Австрии, из Чехии, из Польши.
Пожалуйста, не перебивайте.
Ну так не надо рассказывать то, чего не было на самом деле.
Сейчас слушатель говорит, потом вы сможете говорить,
уважайте,
прошу.
Да, пожалуйста, уважайте
слушателей. Давайте, слушаем.
Я хотел бы очень сильно пожелать всем собравшимся, чтобы хватало смелости ругать не только украинскую власть, но и нашу российскую. А то почему-то в нашу несменяемость власти мы не признаем. А украинские не те ошибки и так далее, это мы очень хорошо замечаем. Спасибо.
Да, но, понимаете, человек не знает, о чем он говорит. Он рассказывает о том, что не было международных наблюдателей. Не рассказывайте сказки. Международные наблюдатели были. И они, правда, некоторые потом попали...
Ну, сейчас вам скажут, что это были международные наблюдатели, да. Которые были подобраны.
Неправильно подобраны. Неправильно подобраны.
Ну, да, это не очень правильно.
И все-таки про ошибки, раз уж заговорили. Значит, с украинской стороны ошибок много. А другие стороны, они прекрасны. А Россия ошибок не допускает, Владимир Жарихин.
С моей точки зрения, тоже допускает, конечно.
Но вы говорите о том, что Россия недостаточно активна на этом направлении.
Да, безусловно. Да, безусловно. С моей точки зрения, Россия давно должна была вести вот эту систему, которая, в конце концов, наши, как это, партнеры, в кавычках, конечно, да, они тоже придумывают иногда неплохие вещи. Так сказать, система красных линий. Вот... Например, мы ввели вот это получение гражданства со стороны жителей ЛНР, ДНР. А мы должны, может быть, были сказать, вот если вы к такому-то сроку не выполните такой-то пункт Минских соглашений,
то что?
Мы начнем давать российские паспорта гражданам ЛНР, ДНР. Если вы не выполните к такому сроку вот такой-то пункт...
Так, ваш... Подождите, ну давая паспорт есть, гражданам, вы же ведь не получаете документы на землю.
В смысле?
Ну, вы говорите, если вы не сделаете этого, тогда мы дадим дополнительные паспорта.
Если вы и дальше будете саботировать невыполнение Минских соглашений, мы признаем Луганскую и Донецкую республику.
А, тогда другое дело. Александр Гущин, о том, что...
И так далее, понимаете?
Ну, понятно.
Понимаете, иначе мы все время рассчитывали на то, что...
В итоге договоримся.
Что украинскую сторону инициировать к выполнению Минских соглашений будут... со стороны Германии и Франции, а они этого не делают.
Александр Гущин, а о том, что неправильно делает Россия?
Ну, вы знаете, лично за себя, что я могу сказать о себе, да, о своей позиции, я же ко многим вопросам, которые у нас внутри происходят, отношусь довольно критично, это не секрет, вот, но и более того, я не склонен, даже где-то, наверное, здесь отличаюсь от многих коллег, что идеализировать ситуацию, которая там, внутри республик происходит, то есть, вот когда говорили плохие и хорошие, понимаете, конечно, мы можем сказать, где-то наши симпатии больше, где-то меньше, естественно, где-то обосновательная база лучше, где-то, конечно, невозможно что-то оправдать. Вот, ну, конечно, черной и белой краской здесь мазать ситуацию нельзя. Другое дело, что есть, ну, объективный процесс. Перед Украиной стоит вопрос реинтеграции территорий, что записано в международном соглашении. Не только территории, а жители этих территорий. Чтобы не стоял вопрос их отодвижения, там, да, не включения их в электоральное поле Украины и так далее. Поэтому, ну, вот некоторые, там, как бы у нас термин сепаратисты, он в русском языке носит такой, да, негативный, а по большому счету что такое? Это separate, отделение, да, то есть эти люди не захотели жить в тех условиях, которые создались в той ситуации,
то есть
в стране.
Они сепаратисты, и это плохо.
Почему? Они выражают свое мнение, политическое мнение, что они не согласны с большинством. Поэтому большинство что должно сделать, если оно хочет выстроить диалог? С учетом мнения большинства и меньшинства, такие условия выстроить, которые были бы приемлемы для той и другой страны. А что касается электоральных вопросов о том, что там, где выборы, ну, кто-то меня может убедить в том, что тот же Порошенко, когда избирался на пост президента, избрался реально в первом туре? Да никто меня не убедит. Не было там в первом туре победы,
но про ошибки России вы не сказали. Киев, срочное сообщение, сейчас, секунду.
Разговор,
Киев намерен вынести вопрос обострения конфликта в Донбассе на Совет Безопасности ООН. Про ошибки России, Александр Дучак.
Ну, знаете, говорить об ошибках я бы не стал бы. Дело не в ошибках или не ошибках. Есть заданное такое направление движения этого процесса. К сожалению, оно задано коллективным Западом. Оно было задано еще с Майдана. И вот Украину просто рассматривали как источник ресурсов. Это мы прекрасно сейчас видим. Это продолжение процесса внутри Украины сейчас идет. И голосование о приватизации, о земле. Вот за этим всем, за обострением ситуации на Донбассе, забывая то, что сегодня идет в Верховной Раде обсуждение закона о продаже земли. А здесь есть четкое желание вернуть вложенные свои инвестиции в госпереворот, в изменение Украины с целью получения конкретной материальной выгоды.
Это Александр Дучак. Александр Гущин, вы хотели добавить?
Да вы знаете, в принципе, вот коллега уже много сказал, понимаете, если говорить об ошибках России, об ошибках Запада, то, конечно, вся ситуация в европейской безопасности и международной, она складывается не из-за того, что кто-то одна сторона виновата. Но если мы посмотрим на весь тренд, вообще тенденцию вот за последние 20 лет, мы же увидим, что украинский кризис, да, он подсветил ситуацию очень ярко, но ведь ситуация же ухудшалась и до этого. Давайте вспомним план Козака по Приднестровью. Кто его сорвал? Давайте вспомним 2008 год, после реакции на Мюнхенскую речь, когда говорилось, это же большая
2008
тенденция.
Год отдельно наши слушатели в другом смысле вспоминают, они говорят, что вы все требуете принуждения Украины к миру.
Но тенденция о чем? Вот вы сказали, уже, по-моему, коллега Жарихин сказал,
это,
да,
это
что
хорошо или плохо?
Персонификация нашей политики, она неправильна. Вопрос не в том, кто конкретно, какая фигура. Да у нас на Западе очень часто персонифицируют нашу политику. А здесь есть просто столкновение интересов, столкновение систем и непонимание, что интеграция как бы России и вопрос построения архитектуры безопасности в европейской, он должен учитывать мнение той стороны, с которой вы ведете диалог, а не эту ситуацию не прогибать, как это часто
последние
делает
полминуты,
наши западные партнеры.
Кто из вас может сказать, это с вашей точки зрения в ближайшем будущем может быть решена проблема?
Какая?
Ну, вот то, что мы обсуждаем.
Нет, конечно, нет, и все трое это скажут. Я
это скажу десятки лет, это сотни лет?
Это не сотни лет, это, может быть, не десятки лет, это года.
Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ, Александр Дучак, экономист, политолог, Александр Гущин, доцент РГГУ, эксперт по СНГ. Это была программа «Своя правда». Господа, я благодарю вас. Спасибо.